Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Завтра Святая Церковь совершает празднование в честь архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Нашу программу открывает слово, сказанное настоятелем подворья Свято-Веденской Оптиной пустыни в Москве архимандритом Мелхиседеком за всеношный под этот праздник, накануне которого совершалась память убиения Иерея Даниила Сысоева. Затем вы услышите очередную передачу из цикла «Богом моим пройду стену», посвященную житию и трудам выдающегося старца и духовника 20-го столетия архимандрита Тавриона Батовского. Как всегда в этой программе, звуковые воспоминания о преснопамятном отце Таврионе, а также факты его биографии. Завершит этот час нашего вещания четвертая передача из цикла бесед со старейшим клириком Новосибирской епархии, духовным писателем, протоиереем Валентином Бирюковым под общим названием «На земле мы только учимся жить». Нашу программу открывает слово под праздник архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных, сказанное архимандритом Мелхиседеком Артюхиным, настоятелем Оптинского подворья в Москве.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Все поздравляю, возлюбленные Господи, отцы, все честные братья и сестры, сердечно поздравляю с нашим великим престольным праздником в честь архистратига Божия Михаила и прочих сил небесных. И всех вас поздравляю и с Днем Ангела, потому что и нас небесный покровитель сегодня ликует на небе, молясь о нас, престолу Господа Вседержителя, чтобы и мы сподобились некогда увидеть ликующую, непрестающую, всеохватывающую, всерадостную, всеславную славу Триединого Бога. Как же хочет наш небесный ангел-хранитель, чтобы и мы были похожи на Него. Что такое ангелы? Ангел с греческого языка значит «вестник». И нам катехизис митрополита Филарета Московского, который каждый из нас должен держать под подушкой, как держали его мы, семинаристы, когда учились в первом классе семинарии. Потому что это великая книга, в которой всего лишь 110 страниц, всеобъемлюще, кратко и назидательно повествует нам о всех догматических вопросах нашей с вами веры. Так этот катехизис митрополита Московского нам говорит, кто такие ангелы и архангелы. Бесплотные духи, наделенные умом, волей и чувством. Ум славный, воля, направленная к творению добра, а чувства преисполнены любви к славе Божией и к творению добра, направленное на просвещение народа Божия, потому что им дано благовествовать, возвещать волю Божию через ум и совесть человека. Но есть ангелы и падшие, которые свой ум, волю и чувство направили ко злу. Не дай Бог нам уподобляться им, но бывает так, что человек одновременно в течение одного дня может быть похож на беса и может быть похож на ангела. Может быть похож на ангела, а через час может быть похож на беса. Внутри нас все время идет борьба ветхого и нового человека внутри души каждого из нас. Дух без тела – это ангел. Тело без духа – это труп. Человек состоит из тела и души. И мы в некотором смысле обладаем неким даже преимуществом перед ангелами, особенно священнослужители. Когда мы с вами совершаем, отцы и братья, таинство соборования, то в пятой молитве во время этого таинства читаются такие слова: «Ты, милосердный Господи, сподобил меня предстоять пред страшными таинствами Твоими. Во что святые ангелы приникнути, то есть проникнути, желают». Святые ангелы и архангелы не причащаются тела и крови Господней. Нам это дано. Сугубое соединение с Богом. Для того, чтобы и мы по душе своей уподобились им. Наше время здесь на земле – время созревания для вечности. Был день памяти отца Даниила, который был застрелен 19 числа в 22 часа 45 минут, а скончался 20-го около часа ночи. Так что его день кончины пограничный. В ночь с 19 на 20 число. Вчера был день его памяти. И получилось так, что мы попытались проникнуть в смысл этой жизни и этой смерти. И кто-то высказал такое предположение, что он как пшеница созрел для вечности. Года были малы, а жизнь была долгая. Так же, как и книга ценится не за длинноту, а за содержание. И поэтому уподобился человек, священник, священнослужитель, мученик, уподобился ангелам. И посылается степь, чтобы пожать эту пшеницу, чтобы она быстрее вошла в ликующие обители. А наш путь еще совершается. Мы на земле. И весь смысл нашей с вами жизни здесь, хотя бы в малой степени, уподобиться ангелам. Нам говорят, смотрите, иногда мы такое слышим, но сейчас все реже и реже. Обычно это говорят о детях, пока они еще не пошли в школу. Говорят, смотрите, какая у него ангельская душа. А когда человек пошел в школу, набрался там таких слов, что бабушка с дедушкой затыкают уши, когда он приходит первый раз в течение месяца из школы. Но до 7 лет говорят, смотрите, какая ангельская душа. Потому что иногда дети обладают такой проницательностью, такой интуицией, такой какой-то искренностью и чистотой мышления, как однажды одна девочка бежит к своей тете и говорит: «Тетя, тетя, вот теперь-то у нас будет полнота счастья». И тетя вдруг смотрит на маленькую девочку, которой 6 лет, и говорит: «А дочка моя, почему ты так говоришь? А папа, когда узнал, что вы в гости к нам придете, сказал: только ее нам для полного счастья не хватает». Тетя Маша, теперь-то у нас будет полное счастье. Только дети способны так думать и воспринимать человеческое зло и недоброжелательность. Кто-то из мудрых людей сказал: мудрый человек никогда не скажет глупого слова. Он даже никогда его не услышит. Дай Бог, чтобы мы были как дети, не слышащие и не понимающие злых, глупых и осудительных слов. У Херувима 6 крыльев, у ангела 2 крыла, у человека столько крыльев, сколько у него любви. И кто-то из святых отцов сказал: любовь, это фонарик, с помощью которого мы можем отыскать красоту и доброту в потемках чужого сердца. От всей души вам желаю, чтобы батарейка ваша никогда не разряжалась. А если она будет разряжаться, то она заряжалась в храме Божьем. Через молитву, через исповедь, через святое причащение, через праздники, через доброделание, через очищение своей совести, через участие в жизни другого человека. Потому что там, где нужно соучастие, недостаточно одного сочувствия и сострадания. Надо иметь соучастие, потому что только соучастие и есть проявление той любви, о которой мы с вами говорим. И нам апостол Павел так и сказал: будем любить не словом или языком, но делом и истиною, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И вчера, интересно, рассказали еще такой случай. Очевидец похорон отца Даниила сказал, что в его гроб ученики воскресной школы положили несколько рисунков. Детских, искренних. Как они видели, как они воспринимали священника. Они были разные, но одно у них было поразительно одинаковое. Они изобразили отца Даниила над храмом с красными огненными крыльями. «Творяй, ангелы, свои духи, и слуги своя пламень огненный». Вот какая должна быть у нас душа. Огненная на покаяние, огненная на молитву, огненная на прощение, огненная на доброделание. Завтра враг сегодня. Подумай, что может быть наступающий день последний в твоей жизни. Подумай, кому ты можешь послужить в этот последний день твоей жизни. Сегодня был один очень крутой и занятый человек, который принимал у нас теплоузел, государственные комиссии, а потом за столом говорить: В 10 часов прихожу домой, а жена уже спит в 10 часов, потому что два ребенка, один маленький встает. Как же вы с ней общаетесь? А только субботний-воскресный день. А как семейная жизнь? Трещит по швам. Как же она у тебя не будет трещать по швам, когда ты трудоголик и забыл, что нет ничего дороже души и дороже здоровья для светского человека. Зачем так убиваться на работе? Потому что он такой человек, что он сам регулирует свое время. Ищи теперь Царство Небесное. Все остальное приложится вам. Мир в доме, мир в душе и мир на работе, сказал я ему. Всех денег не заработаешь. И представь себе, что если бы ты знал, что это последний день в твоей жизни, работал бы ты до 9, до 10 часов вечера. Нет, сказал он. Так вот я и говорю, подумай об этом, как наладить свою обыкновенную, человеческую, простую семейную жизнь, не забывая тех, кто рядом с тобой. И дай Бог, чтобы каждый из нас в этот сегодняшний праздничный день попросил своего ангела-хранителя о самом главном в жизни, об умножении в нас веры. Потому что будет живая вера, будет и жизнь по вере, будет и любовь, будет и молитва, будет и подвиг, будет и самораспятие, будет и любовь к людям и любовь к Богу. Когда нет веры, тогда все из-под палки. И поэтому тоненькая эта материя, называемая верой. И поэтому они, наши ангелы, имеют веру огненную, даже не веру, а знание. Дай Бог, чтобы мы хотя бы какую-то сотую часть приобщились их веры. И пусть святый архистратиг Божий Михаил со всеми небесными силами в этот престольный праздник помолится о всех нас, любящих и чтущих святую их память, чтобы мы в своей жизни хоть иногда, хоть изредка, но были похожи на ангелов. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Мелхиседека, настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве, на праздник архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Прослушайте наше объявление. Приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки. На стенде «Радио Радонеж» можно приобрести приемники для круглосуточного прослушивания наших программ в хорошем качестве и сделать пожертвование «Радио Радонеж». Дорогие братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 24 по 30 ноября в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 40% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-nn.com или по телефону 8 800 ровно 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон крест-дефис. sbs.rus.com или по телефону 8 800 555 65 23. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку 40-40 в открытой дружелюбной атмосфере в павильоне 4.1 парка Сокольники с 10 по 16 декабря. На выставке будут широко представлены книжные издательства, православная переводика, иконы, свечи, мед, продукции монастырских и фермерских хозяйств, сувениры, игрушки, ювелирные изделия, одежда и обувь. Любой интересующий вопрос о вере и церкви можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Бесплатный маршрут доставить наших гостей до павильона от метро «Сокольники». Выставка-ярмарка 40-40 в Сокольниках в павильоне 4.1 с 10 по 16 декабря. Время работы с 11 до 19. На стенде «Радонежа» можно приобрести приемники для круглосуточного прослушивания наших передач и сделать пожертвование нашей радиостанции. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» с радостью возвращается к циклу «Богом моим пройду стену», посвященную житию и трудам исповедника православной веры 20-го столетия архимандрита Тавриона Батосского. С помощью наших дорогих корреспондентов, которые помогают творить этот цикл, мы смогли выпустить еще две передачи, которые и прозвучат в наших ближайших эфирах. В каждой нашей передаче мы продолжаем знакомить вас с биографией отца Тавриона, которая изложена в одноименной книге Валентины Костиной «Богом моим пройду стену», а также прозвучат звуковые свидетельства духовных чад батюшки. Сегодня мы начнем знакомить вас с воспоминаниями Лидии Трофимовны Лях, проживающей в Челябинске. Ее воспоминания прочтет Валерия Амплеева, а также прозвучит воспоминание иконописца Александра Столярова, ныне проживающего в Германии. Как всегда, наши программы завершает живое слово самого архимандрита Тавриона Батосского. Это фрагмент одной из его проповедей, которые представлены в кассетном архиве и переданы нашей программе старейшим духовным чадом отца Тавриона Николаем Мишиным.
Архимандрит Таврион был воспитан в лучших традициях православного русского монашества, где было только два главных слова «прости» и «благослови», и где любовь и прощение друг друга являлись основой. И если этому научиться, то жизнь станет радостной и плодотворной. Умудренный жизненным опытом, он видел и знал вся и все. Он понимал, что атеистическая власть старалась разрушить монашество и духовенство. Имелись храмы, но к прискорбию они, кроме воскресных дней, пустовали, а зачастую стояли закрытыми на замке. Верующие люди переживали духовный голод. Отец Таврион скорбел, что в современной церковной и монашеской жизни совершенно не было внутренней работы духа. Большинство веровали по традиции. Сделать человека, воспитанного с детства в атеистическом духе, преемником – это большой труд. Почти невозможно. Он говорил, «В нашей жизни должно быть зернышко веры. Его надо укреплять, его надо сеять. Чем больше нас стесняют, окружают неверием, препятствиями, тем сильнее и чище в нас должна быть вера. Если воду стесняют, она выпирает наверх. Ее ничем не удержать. Так точно вера наша должна быть. Чем больше нам препятствий, стеснений, ущемлений, тем больше мы должны терпеть и светить миру. Батюшка озабочен был и тем, что именно из-за формального совершения литургии утрачивается сам смысл приношения бескровной жертвы. Ветхозаветное 70-летнее пленение евреев сравнивал с 70-летним временем советского периода. А помните израильский народ? Сколько лет был в плену? 70. Тоже мы 70 лет. Время скоро подойдет, ляжем спать в СССР, а встанем — его нет. Со временем истинных архиереев не будет, а старцев тем более. Богослужения будут совершаться чинно, красиво, но истинные увидят разницу. Все ускорится, все бегом-бегом. Архимандрит Таврион стремился к тому, чтобы в богослужении участвовали все присутствующие. Он говорил: «За божественной литургией небо и земля соединяются вместе, сам Господь приходит». Правый клирос состоял из монашествующих, а левый — из приезжих и его общины. Он приглашал всех присутствующих присоединяться к хору, поручал паломникам читать Шестопсалмия и Апостол. Монастырские обижались, а он говорил: «А кто же будет после нас?» Батюшка особенно старался привлечь молодежь. Сам готовил подходящего кандидата в священники, а потом представлял его владыке Леониду. И посеянные им семена веры произрастали во многих молодых людях. Его духовные чада стали достойными тружениками на Неве Христовой, священниками или монахами. Они и поныне служат во славу Русской Православной Церкви. В настоящее время в Екапилсе, в Свято-Троицком мужском монастыре, настоятельствует игумен Алексей, воспитанник отца Тавриона. Батюшка о нем говорил: «Он уступил Христу и мягкую постелицу, и сладкий сон». Многие паломники по благословению батюшки оставались в обители на продолжительный срок, на время отпусков. Работы хватало всем. Одни красили, другие белили, носили воду на кухню, стирали белье, пилили, кололи и складывали дрова, подносили кирпич к месту постройки, делали уборку территории и сажали цветы, даже мастили дорогу. Находилась работа плотникам, столярам, электрикам. Жизнь ключом кипела. В пустыньку старец вдохнул новую жизнь. Труд для монастыря паломникам был приятен и полезен. Настоятель, живой и энергичный, вникал во все дела обители. Он стремился обеспечить максимальную возможность для духовного отдыха паломников. «Берегите драгоценные денечки, ведь тут для вас все предусмотрено. Отдохните душой, не суетитесь. Лучше один день в монастыре, чем тысячи дней в доме мирском», — говорил он.
Нашу программу продолжают воспоминания Лидии Трофимовны Лях, многолетнего духовного чада архимандрита Тавриона Батовского. Эти воспоминания прочтет Валерия Амплеева, но начать их мне хотелось бы фрагментом слова самой Лидии Трофимовны, которая недавно участвовала в открытии выставки «Неперемолотые. Опыт духовного сопротивления на Урале в XX веке». Эта уникальная выставка, посвященная религиозной жизни Урала в советское время, открылась 14 марта нынешнего года в Челябинске. Лидия Трофимовна, в частности, отвечая на вопросы корреспондента, говорила и о своем духовном отце, архимандрите Таврионе Батосском.
Ему предложили работать на власти. Он сказал, что «я на вас не работал, не работаю, работать не собираюсь». Он был, как сказать, не боялся, что убьют или что, он все прошел уже, старенький был. Они говорят, выгони этого старика. Ну и он приехал, вернулся и говорит, видать, крепко вы за меня молились. Я был в самой пасти ада, и Господь меня пощадил.
Это был голос Лидии Трофимовны Лях, старейшего духовного чада архимандрита Тавриона, к чтению воспоминаний которых мы приступаем сегодня. Их прочтет Валерия Амплеева.
Потом, когда я стала поправляться, пошла в храм на службу. Отец Таврион за богослужением несколько раз выходил слово говорить. И вот я слышу: «Дорогие наши посетители, наши питатели и помощники, мы вашими крупиночками, вашими копеечками живем, а взамен мы даем вам молитву. Здесь уже никто не забыт. Церковь молится за всех и за вся. Одни трудились, пилили, рубили, красили, а другие сидели дома и в окошко смотрели. И те все к нам причтены. У Бога никто не забыт». И меня это батюшкино слово так тронуло, ведь ко мне оно было обращено, и обо мне сказано, что непрошенные слезы покатились из глаз, как горох. Я плакала и думала: «Как же ты, родной, видишь и знаешь настроение каждого из нас, каждую скорбную душу!» Когда я пришла к батюшке на прием, он угостил меня кваском и благословил. Я вернулась в гостиницу, как на крыльях, и готова была всех обнимать и целовать. Такая радость была на душе, ни с какой другой несравнимая. Вот так, по благословению отца Тавриона, я переехала в Латвию, устроилась на жительство в Елгаве и поступила на работу в зеленхоз. Выходные я проводила в пустыньке, выполняя различные послушания. Какое это было блаженное время, блаженная жизнь! Первое время по приезде моем все мы жили в пустыньке одной семьей. С разных мест люди, а батюшкина любовь согревала и объединяла всех. Но, конечно, враг рода человеческого не любит добра. Начались искушения, испытания различные, как говорят, розы без шипов не бывает. Однажды я колола дрова у себя во дворе. По неопытности размахнулась, не заметив натянутой бельевой веревки, топор зацепился за нее и спружинил мне в лоб обухом. Пришла в пустыньку, и батюшке ничего не сказала. А он обратился к паломнику Алексею и говорит: «Алексей, поезжай, поколи ей дров, а то приехал и весь лоб себе расколотила». Еду я однажды в пустыньку после работы. Попутно со мной едет диакон, которому отец Таврион много помогал. И вот он всю дорогу мне разную нелепость о батюшке говорил. Я тогда еще только первые шаги делала в тамошней жизни. Приехали мы в пустыньку и пошли на службу. А у меня от слов диакона в голове сумбур, много непонятного по поводу батюшки. Где же правда? Отец Таврион выходит на амвон и говорит: «А то найдутся такие, так тебя зарядят, что ты и выхода не найдешь. И еще, и еще». В общем, снял с меня весь груз и недоумение, как с батюшкой было все легко и отрадно. Надо было шить облачение, я не умела этого делать, а батюшка мне: «Будешь шить». Принес готовую филонь, положил на стол и сказал: «Вот тебе образец, Бог благословит, садись и шей». Я шила и переживала, что плохо получается. Когда закончила работу, батюшка надел облачение, да еще и похвалил: «Вот бы ты так пела, как шьешь! Ничего, впереди борода, сзади волосы. ободрял, что все хорошо, дух поднимал и смирял. Отец Таврион страшно не любил в людях тщеславие и самодовольство, потому что эти страсти — гнездо всех других страстей. А ведь ему надо было как-то выкорчевывать застарелые болячки наших душ. Сколько в нас было самости, тщеславия, гордости! Батюшка брал наши греховные мысли и поступки на заметку, а в нужный момент врачевал и выкорчевывал наши страсти. Как-то к нему подошли две сестры из общинки и спрашивают: «Батюшка, а можно ли на усекновение главы Иоанна Предтечи круглые есть?» Батюшка им отвечает: «А драться можно?» Так они пристыженные ушли. Однажды отец Таврион поехал за товаром, взял с собой гостивших в то время в пустыньке Алексея из Ярославля и Анну из Рыбинска. А мне сказал: «Лидия, запечатай посылку, подпиши и отправь». Я все сделала и следом за ними понесла посылку. Сколько было ропота и огорчений с моей стороны. Ну вот, их повез кататься, а я эту посылку через лес пешком должна нести. Прошло несколько дней, меня вызывают к батюшке. Прихожу, он в приемной письма подписывает. Я прочитала молитву. Молчит. Я еще раз прочитала. Тогда отец Таврион поворачивается ко мне и говорит: «Ты что там написала? Вашему превосходительству игумену?» И так далее. Я молчу и думаю: вот перла посылку, а он меня еще и обругал. А нет, чтобы бухнуться в ноги к батюшке и просить у него: «Простите». Да куда там? Все гордостью опутано. Бывало, что и попадало нам от батюшки, нам же на пользу. Только мы тогда этого часто не понимали и обижались на него. Когда на клиросе более или менее неплохо поем, мы думаем: «Сегодня, слава Богу, хорошо поем». Тогда вдруг подходит к нам отец Таврион и сразу говорит: «Смрадно поете. А еще и услаждаетесь своим пением». Или в другой раз подойдет, когда заметит, что кто-то не так поет, и спрашивает: «Кто из вас чеснока наелся?» А мы переглядываемся, никто вроде не ел, а он знал, что спрашивал. И тот, кого он обличил, брал верный тон и исправлялся. А когда что-то не получалось, ошибались во время пения, придем расстроенные после службы, а он с улыбкой и восторгом: «Красота, как сегодня пели!» Или еще другой случай. Как-то делали мы с одной девушкой кисточки из ниток. Хорошие кисточки получились. Понесли их показать батюшке, чтобы он похвалил нас. Идем обратно, насупились. Раз тщеславие и самодовольствие, так получайте свое. Отец Таврион после службы часок отдыхал, а потом принимал паломников. Народа возле его приемной в коридоре было всегда много. Бывало, выходит батюшка и говорит: «У кого на дорожку денег нет?» И тем, кому не хватает денег на обратный путь, он дает ровно столько, сколько им нужно, чтобы доехать. Приехала как-то с ближнего хутора раба Божия Константина, вдова с двумя детьми. Вся в переживании, в беде, в слезах, пришла на прием к отцу Тавриону поделиться своим горем. «Батюшка, кругом клин да палка, и свинья пропала, и все меня ругают». Говорит, а сама горючими слезами заливается. Батюшка выслушал и протяжно произнес: «А Христа били». И сразу куда слезы девались. Эта вдова потом часто приезжала с детками к батюшке, и он всегда утешал ее как мог. И на ночлег устроит, и гостинчиков деткам даст. Старшему сыну Павлу было в то время лет 13-14. Как-то на вечернем богослужении отец Таврион дал ему читать шестопсалмия. Он начал читать, а потом разволновался, разревелся и ушел. Позже Павел стал хорошим чтецом и часто участвовал в богослужениях. Вырос, в армию сходил, со Христом не разлучаясь. Вернулся домой и по времени стал священнослужителем. Батюшкина семечко упало на добрую почву. Отец Таврион бывало скажет: «Наше дело на колеса поставить». И еще он говорил: «Будешь Богу служить, тебе через забор набросают». При отце Таврионе люди стояли в храме на персидских коврах. Ими был застлан пол в зимнем храме святого Иоанна Лествичника.
Это был фрагмент воспоминаний Лидии Трофимовны Лях, старейшего духовного чада архимандрита Тавриона Батовского, ныне проживающей в Челябинске. Мы продолжим чтение этих воспоминаний в ближайшей программе нашего цикла. Продолжают нашу программу воспоминания иконописца Александра Столярова. Ныне Александр проживает в Германии. В июне 2008 года он принял участие В конференции, посвященной памяти архимандрита Тавриона Батовского, которая состоялась в Москве в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете в преддверии 30-й годовщины со дня кончины батюшки.
Отец Таврион ощущал себя миссионером. Вот этого не было почти нигде. Никто не понимал, что значит быть в тех условиях, которые будут миссионером. А отец Таврион, он действительно ощущал эту великую миссию. Он говорил, почему вы, говорит, не Златоуст, почему вы, среди вас нет Василия Великого Златоуста. Не потому, что он хотел, чтобы все выросли до уровня Златоуста, а он имел в виду то, что люди, верующие, православные люди, которые били, как говорится, себе в грудь, называли себя православными, не пользовались теми сокровищами церкви, которые церковь оставила. Он говорит, вы царские наследники, у вас бесценные просто сундуки с драгоценностями, с сокровищами, а вы этим не пользуетесь. Вы, говорит, сидите на этих сундуках и не знаете, что в них. И также он говорил, что почти никто не знает Слово Божие. Говорит, как же так? Говорит, священники не знают Слово Божие, монахи не знают Слово Божие, вы не знаете Слово Божие. Он говорит, если кто не знает Слово Божие, говорит, это вор и разбойник. Неважно, кто он, священник, монах, просто человек. Вор и разбойник в церкви, в христианстве, и все. Он говорил всегда, Слово Божие живо и действенно. Для него Слово Божие – это живой Христос. Для него это одинаково знать Слово Божие и знать и видеть Христа. Было одно и то же. Но людям это было очень как-то сложно понять. И он, вот это вот, почему старец Кирилл или Косьма, который был отца Таврион, называл отца Таврион, говорит, после меня будет великий проповедник Евангелия. Вот отец Таврион был великим проповедником Евангелия, потому что для него Евангелие – это было, конечно, благой вестью вот именно с внутренней этой стороны. Не то, что он проповедует Евангелие и что-то из Евангелия там рассказывает, а для него Евангелие соединялось в любой службе с литургией, смыслом литургии. Он всегда апостол или Евангелие раскрывал через литургию, тем, что совершается на литургии. Он говорил, мы дети Божьи. Вот действительно каждый ощущал на себя в отца Тавриона вот этими детьми Божьими. Что за этим? Для отца Тавриона это было вхождение, вообще литургия была вхождение вот в Царство Божие опытное, переживаемое. Не какое-то теоретическое, не какое-то умопредставительное, а опытное. Он каждому давал это ощутить. Именно поэтому все ощущали единым с нами, единым сердцем причащались. Действительно. Это воистину было, как у первых христиан. Вообще это смысл того, что происходит в литургии. И он всегда повторял слова «жрец, агнец Божий» из Проскомитии. То есть всегда для него это было соединение с Христом воистину. Живым опытом. Я никогда не забуду, он все время, когда нес чашу, вот эти слезы струились из его глаз, какие-то просто жемчужины. Вот. И для него это было просто, вот глядеть на него, это было просто счастье. Такое высшее, как бы радость и утешение. Что это действительно было какое-то удивительное состояние. Просто смотреть, еще ничего, не говоря уже о проповеди, вообще каждое мгновение, каждое, так сказать, действие, каждая вот деталь, что называется, каждое слово, намело вот эту животворную энергию любви Божьей, благодати. Действительно, был великим носителем благодати вот этой, и каждому передавал. Ведь совсем непросто, что многие не вмещают апостольского вот этого простоты, необычайной простоты, доступности, этой удивительной снисходительности к человеку. Вот когда он ради человека готов, ну, все там, можно сказать, наговорил, надо людей жалеть. Вот этого жаления людей ни в одном монастыре не было. Там людей никто не жалел. 5 часов отстоишь или 4, это безразлично. Ты там умри. Как-то мы рассуждали после уже смерти отца Тавриона, Тимчического католета. Он говорит, ну, мы, может быть, как-то 100 или 1000 взяли из того, что отец Тавриона мог бы дать. Но мы тоже были. Мы тоже были, ну, так сказать, такими мальцами, крестосами. Мы слишком мало что из себя тогда представляли вообще каждый. Только входили в церковь, только были и молодые, и глупые, и бестолковые, и всякие не такие, какие должны быть. Отец говорил, прекрасно это видно, прекрасно. Ну, соответственным образом я себе разговаривал, все, но в то же, в каждом видел высшее вот это начало и протаивал вот каждому дорогу вперед. И во всех отношениях, и реально, конкретно, и духовно. Поэтому у многих предсказывал будущее, конечно. Я вспоминаю один случай, я уже в Беларуси работал, в одной церкви, собрались священники из ближайших приходов. И я что-то во время трапезы стал вспоминать отца Павлина, что-то рассказывать, там что-то такое о нем. И вдруг, значит, жена одного из священников, не помню откуда, то ли из Витебска, то ли откуда, из какого-то прихода, говорит, я знаю, говорит, отца Павлина. И рассказал следующий случай, очень характерный. Что она была певчей вот, в Витебске, в храме. И с группой других прихожанок, певчей, девушек, они поехали в Пустынку. И вот, когда они там побыли, перед отъездом, батюшка все благословил. Надо было всегда зайти поблагословить, как это было. И они вот все группы зашли, там, не знаю сколько, там, 6, 7, 8 человек. И они все зашли. И отец говорил, значит, на них посмотрел и говорит, пропустите матушку. Они говорят, батюшка, у нас никакой матушки нет. А он говорит, вот пропустите вот, матушку. А та почувствовала, что к ней это обращается, говорит, батюшка, никакая не матушка, я грешная раба Божия такая. Ей было там 18 или 19 лет. Вот, нет, говорит, матушку пропустите вперед. Для всех это было, они просто изумились, и думают, как это, они, как батюшка, это вот мы знаем, ее работа такая-то, никакая она не матушка. И он говорит, матушку вперед пропустите. Все равно отец говорил, там что-то ей подарил такое. Говорит, ведь он же видел, что я через 4 года стану женой священника. То есть он уже это видел. Вот пропустите матушку. Да вот таких много случаев, я знаю миллион таких случаев, которые, ну, можно без конца рассказывать. Там многочисленные были такие вопросы. Я помню, из Москвы приехал какой-то очень известный довольно в будущем, тогда еще не был известный. Ну, его в Москве все знают. Художник он был, реставратор, художник. Вот. Но, как все художники, в то время были связаны с советскими организациями художников, вынуждены были отрабатывать идеологически свое пребывание, членство. Но он уже был верующим человеком, его тяготил вот эта двойственность. То в церкви, то, значит, Ленина там. Ну, я огрубляю Ленина там рисовать. Хотя он не рисовал, но там были какие-то заказы светские, которые были не по душе, не по духу. Вот эта двойственность его тяготила, мучила. И он приехал в Пустынку. Рассказывал, что отец Ленин там, даже сам там что-то пишет и все. И вдруг отец Ленин вошел в храм, всю проповедь посвятил картине Иванова «Явление Христу народу». И тот обомлел, потому что это было ответы на все его мучившиеся вопросы. То есть он прослушал проповедь и говорит, слушай, зачем я приехал? Я, говорит, получал ответы на все свои вопросы. И он сидел в келье потом, значит, там в домике, но рядом, значит, у храма было рядом, беседовали об этом. Он говорит, слушай, ну как это? Говорит, вот он, вот это, говорит, вот об этом сказал, об этом сказал. Я говорю, пропал, говорит, ну все вопросы. Я говорю, могу завтра уезжать уже домой. Он получил это все через проповедь. Но случаев таких было миллион. Это не было сказано впустую, что называется, в воздух. Ведь сейчас в проповеди есть проповедь. Но вот с этого времени не было проповеди, как проповедь. У него было проповедь очень вот имеющую такую животворную, такую вот исцеляющую силу, как бы сказать, для каждого человека.
Это были воспоминания иконописца Александра Столярова. Завершает нашу программу традиционно фрагмент слова архимандрита Тавриона Батовского, который мы взяли из большого массива аудиозаписей, предоставленных нашей радиостанции, старейшим духовным чадом батюшки Николаем Мишиным.
Отец послал мир Сына Своего не для того, чтобы им судить мир, но для того, чтобы через Него был спасен мир. Мы продолжаем дело Христово. И литургия совершается для того, чтобы грешников спасти и умерших помиловать. Вот чаша Христова. Вперво ты поймете, почему именно все построено на чаше Христовой. Значит, какая у нас должна быть вера к этому, какое благоволение, какое стремление, и как мы радостны, что в мире имеем эту величайшую святую. Притом поймите, вы сами знаете, особенно теперь, в каких условиях живет мир и человечество. Оно может, так сказать, одним моментом, может быть, в нечаянности, и как бы друг друга взорвать. А кто же мир хранит? Чаша Христова хранит. Пусть какие-нибудь там мудрецы, пусть бы не были какие поликанты и тому подобное, как бы ни были злодеи какие-нибудь или злоумышленники, никогда они не могут сделать, потому что мир хранит чаша Христова. О, поэтому сами поймите, как мы должны благодарить и как мы должны радостно быть причастниками той силы, которая есть цена всего мира. Сын Божий сказал, и я дам ее чашу за жизнь всего мира. Вот. Скажите, другой кто-нибудь говорил, как Христос? Давал ли какие-нибудь средства реальные, как Христос? Разве это не реальность? Разве вам не хочется вечной жизни?
Подошла к концу очередная передача из цикла «Богом моим пройду стену», посвященная житию и трудам старца, исповедника и духовника архимандрита Тавриона Батосского. Радио «Радонеж» благодарит всех наших слушателей и всех помощников, которые помогают создавать этот аудиоцикл. Мы очень надеемся, что он будет продолжен с вашей помощью в самое ближайшее время. Нашу программу завершает четвертая передача из цикла бесед старейшего клирика Новосибирской епархии протоиерея Валентина Бирюкова под общим названием «На земле мы только учимся жить». 93-летний клирик, духовный писатель протоиерей Валентин посетил нашу редакцию в сентябре, и мы записали несколько бесед, в которых он рассказывал о своей жизни.
«Я учился и петь «Отец Наум», мне слава благословил меня в Самарканд. Я в лавре учился. Тогда там епископ Александр был в академии. Когда я учился, там экзамен сдавал там. Вот лежат 5 трубов, газ привезли, газ электричный, была сварка. А я спрашиваю, а зачем вот четыре дня прямо возле порога 5 трубы такие, газ, электрошарка будет. Я говорю, а чего сваривать? А тут ремонт будет проводить. Ремонт будет. И сделали на окна крючки, замки, на окнах сделали рамы, там на втором этаже окна. И этот газ лежит 3 или 4 дня. А я говорю, а почему сидит газ прямо у порога? Я не знаю, мне ремонт будет. А какой ремонт? А чего? Там иконы все уже висят, все это. Ну какой ремонт? Никто не поймет. А потом этот газ выпустили, поджили, и пожар был. А я вот такой оказался. Два раза предупреждал, я вот лопоухой. Мне надо бы сказать по-солдатски. Это неправильно. Зачем в церкви газ привезли? Для какой-то сварки там никакой нету. А чего сварить? Дом готовый, второй этаж. Второй этаж, там церковь на втором этаже, учительская церковь. Сам мы учимся, а на окна я решил поехать. Ну вот, вот это было. Один был пожар. Так что, милые Божьи друзья и люди, детки и всякие возраста, наша большая семья, большая Россия, мы обязательно должны беседы проводить полезные, воспитательные, чтобы наши школьники не осудили за плохое наше невнимательное поучение или как показать пример какой-то, как жить. Вот какова обязанность, с ней снимается, она возлагается. Вот эта книжечка написана слезами и кровью. Сколько тут моих друзей пострадали, попали на пример показать, как обращались люди. Вот прочитаете, поймете. А теперь на этой книжечке, кто не знает, кто-то вклинил свои и написал «Примирение с небом». Я понял, что это неверующий человек написал. «Примирение с Богом» надо написать. А он написал «Примирение с небом». Эта книжечка в Новосибирске получил. Кто-то написал. Какой там человек, я его не видел, не слышал, но я вижу по отношению. Он листика 4 добавил в эту книжку. Ну, о Боге ни слова. Вот, видимо, ну, какой-то человек глухого содержания, духа, написал не с Богом, а с небом. Видимо, боялся написать.
Вы слушали четвертую передачу из цикла бесед с протоиереем Валентином Бирюковым под общим названием «На земле мы только учимся жить».